Вы слушаете разбор по книге Откровения Церкви Брукхейвен, Евангельской Баптистской Церкви, часть 73.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам. Мы будем продолжать разбор Слова Божия. Мы проходим Откровение, 19 глава. Давайте мы прочитаем опять эту главу и будем тогда рассуждать.
«После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодеицу, которая растлила землю любодейством Своим и взыскал кровь рабов Своих от руки ее“. И вторично сказали: „Аллилуйя“, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: „Аминь, аллилуйя“. И голос от престола не сшел, говорящий: „Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие“. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: „Напиши: блаженные званные на брачную вечерю Агнца“. И сказал мне: „Сии суть истинные слова Божии“. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне: „Смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: „Царь царей и Господь господствующих“. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: „Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожирать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов и малых и великих. И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его. И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами“».
Хорошо, спасибо, друзья. Мы с вами вот уже третий раз просматриваем вот эту главу, и это, конечно, удивительная глава, это своего рода как бы кульминация, да, или то, чего мы все ожидаем, то есть пришествие Господа. И мы здесь видели от начала этой главы вот эта радость, потому что совершен суд, который Бог совершил над этой великой блудницей, над Вавилоном и в лице ее, над всем тем, что происходило здесь на земле на протяжении практически от начала, от падения человека и до вот этого времени. Мы об этом уже немало рассуждали. И мы в прошлый раз практически вот дошли до 10 стиха, за исключением вот последней части. Здесь мы говорили об вот этой радости, говорили, кто выражает эту радость, каким образом. Вот эти слова «Аллилуйя», да, мы на них обращали внимание. И потом также мы с вами видели о том, что здесь возглашено или провозглашено Иоанну, ангелом, что наступил вот этот удивительный момент, наступил брак Агнца. И здесь теперь нам, как бы начиная вот уже дальше с 11 стиха, уже будет происходить вот именно описание самого вот этого момента пришествия. Но вот конец 10 стиха, мы здесь 10 стих видели, что Иоанн, когда услыхал вот эти слова, которые произнес ангел, и действительно это был как бы самый, наверное, такой прекрасный момент из того, что вот Иоанн видел, да, до этого момента, потому что до этого момента практически он видел и то, что совершалось здесь на земле, и как зло преуспевало, и что вот Антихристу и пророку дана была власть, чтобы они здесь и царствовали, и более того, чтобы вредить святым, что они вели войну со святыми, превозмогали. И здесь, наконец, мы видим, что все меняется. Да? И когда Иоанн увидел все это, когда было провозглашено все это, и сказано было, что вот ангел говорит, напиши вот эти слова, это истинные слова. И вы знаете, Иоанн в таком восторге, наверное, да, в таком вот, в такой радости, воодушевлении, вот что показано ему, что провозглашено это все, да. И мы видим, что он падает к ногам этого ангела, да. И здесь мы в прошлый раз говорили, нам показана очень важная истина о том, что поклоняться только Господу, да. И мы об этом говорили, рассматривая другие места Священного Писания, что на самом деле этому было причина, потому что на самом деле практиковалось это, и даже среди израильского народа, чтобы кланяться ангелам, и по сегодняшний день это где-то есть, да, но мы видим, что здесь было предоставлено объяснение ему от самого ангела, где он говорит, что ты не делай, говорит, это, потому что я сослужитель тебе, и мы тоже говорили, какова роль ангелов сегодня, да. Но вот, друзья, конец этого стиха, это слова ангела, да, он говорит, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Я бы хотел, чтобы мы немножко задумались над этими словами, потому что это действительно, друзья, для нас, уже которые вот, ну, скажем, мы-то еще не достигли вот этого момента, когда произошло вот, вот то, что нам названо брак Агнца, да, но для нас это уже является очень большим, важным, знаете, таким, я бы так сказал, или такой истиной, да, что вот здесь говорится, что свидетельство Иисуса есть дух пророчества. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот как мы это понимаем, сам вот этот текст? Или говорить о Христе – это есть дух пророчества? Или вот Иисус, Он дает вот этот дух пророчества? Как мы понимаем вот этот текст? Я бы хотел, чтобы мы немножко сегодня побеседовали на это, уделили немножко времени. Это, друзья, действительно для нашего понимания очень важно, потому что как мы относимся к свидетельству об Иисусе, как мы смотрим на пророчество, что такое пророчество. Это на самом деле то, с чем мы в реальности сталкиваемся сегодня, и я бы так сказал, очень часто и в наших разговорах, и вообще, что касается наших служений, когда вот мы служим Господу. Пожалуйста, какие у нас мысли? Сестры, братья, пожалуйста. О чем здесь идет речь? Или вот говорить, свидетельствовать об Иисусе – это пророчество. Или Иисус дает вот это? Пожалуйста. Ну, давайте так. Говорить об Иисусе – это дух пророчества. Может ли человек на самом деле иметь, произносить? Ну, понятно, говорить о Христе могут и на телевидении кто-то употребить, слова какие-то, там фразы или еще, но как свидетельство. Мы не говорим сейчас о просто как о какой-то исторический там момент или что, но как свидетельство об Иисусе. Что это такое, Виктор Андреевич?
Ну, здесь вот мы прочитали, что он говорит, я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса. То есть, я такой же, как и ты, имею свидетельство Иисуса. И вот когда я прочитал 1 Иоанна, 5 главу, Тут много в свидетельстве написано, но как бы немножечко, чтобы понятно было, вот с 9 стиха прочитаю. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство же состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына не имеет жизни». То есть в этом и свидетельство. Бог засвидетельствовал в Сыне Своем, что Он подарил нам спасение, и имея Иисуса Христа, мы имеем жизнь вечную. Это основное свидетельство Божие для нас.
Хорошо. Хорошо, друзья. То есть, как мы и слышали, да, что это есть само свидетельство Бога. То есть, понятно тогда, что это и есть дух пророчества. Пожалуйста, какие у нас еще мысли, друзья? Вот посмотрите, друзья, я хочу прочитать некоторые тоже места. Вот Евангелие от Иоанна. Помните, когда Христос находился с учениками на вечере, последняя вот вечеря, последний вечер с ними. И вот, начиная с 13 главы, нам идет описание этого. Но я вот хотел прочитать с трех глав. Вот в 14 главе, посмотрите, Христос говорит о Духе Святом. И Он говорит в 26 стихе: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». То есть, Мои слова – слова именно самого Иисуса Христа. Теперь посмотрите дальше. Мы читаем в 15 главе. И здесь мы читаем тоже 26 стих. «Когда же придет Утешитель, Дух Святой», да, о Нем идет речь, «которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о ком? А мне». Христос прямо говорит, что Дух Святой, да, Он будет свидетельствовать, то есть пошлет Его Господь, но Дух, вот этот Дух, который будет говорить, напоминать, это обо мне. Теперь посмотрите в 16 главе. Он говорит, тоже удивительные слова, мы читаем 7 стиха: «Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел. Ибо если Я не пойду, Утешитель, опять Дух Святой, да, не придет к вам. А если пойду, то пошлю Его к вам. Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что является грех? О грехе, что не верует в Меня». То есть Дух Святой, Дух от Бога, как мы уже тоже слышали, да? Конкретно Его деятельность будет говорить о ком? О Христе, да? Теперь посмотрите тоже, друзья, вот удивительно, мы читаем второе послание Петра, первая глава. И посмотрите, мы читаем здесь с 19 стиха. «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот такой я вопрос вам задам, друзья. Вот то, что здесь говорит Петр о пророчестве и о Писании, о каких пророчествах он здесь говорит? То, что мы с вами сейчас читаем Откровение, или о чем? О чем говорит апостол Петр, когда пишет вот эти слова? О всем Божьем Слове. Но когда он писал, было то, что мы сейчас с вами читаем? Ветхий Завет. Это больше относится к Ветхому Завету. А теперь посмотрите, вы помните слова 7 глава, 53 стих, да, Иоанна? «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Друзья, к чему я это, чтобы мы, на что мы обратили внимание, да? Слово Божие нам показывает о том, что дух пророчества, что вот тот Дух Святой, которым изрекались слова всеми пророками, да, это и есть свидетельство о Иисусе. Почему, друзья, хотел бы, чтобы мы на это где-то обратили внимание? Потому что у нас часто понятие о пророчестве, как мы это воспринимаем, когда нам говорят, что вот пророчество, или когда нам говорят о том, что вот есть пророк там где-то или еще, как мы воспринимаем, о чем идет речь? О будущем, что человек предскажет, да? Есть некоторые там деноминации целые, да, у них все там на пророках построено и так дальше. И вот в нашем понимании, вот если пророк, да, вот он скажет, сейчас вот я выйду отсюда, и что со мной произойдет? Вот это пророк, да? Писание нам говорит, что сама суть духа пророческого – это что? Это свидетельство об Иисусе. Это свидетельство Иисусова. И все Писание, конечно, где-то говорится, да, связано опять-таки с Иисусом Христом, но говорится об израильском народе, еще что-то, да. Я понимаю, что мы можем говорить, ну подожди, вот есть же, да, помните, мы в Деяниях читаем, что Агав предвозвестил, что будет голод, да. Или помните, когда Павел пришел в Кесарию, то мы видим, что там все пророчествовали и говорили, что узы и скорби ждут тебя. Ну, то есть, как бы предсказывали наперед, да? Есть такие моменты? Есть. Но посмотрите, друзья, я тоже хотел обратить ваше внимание, вот мы с вами читаем послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 14 главе, где нам здесь много говорится о дарованиях или о дарах духовных. И здесь в конечном итоге Павел подводит к тому, да, он говорит, что я, говорит, вот еще в 12 главе, он говорит, я, говорит, хотел бы, чтобы все лучше пророчествовали, вернее, это в 14 главе, а в 12 главе он говорит, ревнуйте о дарах больших, и он, перечисляя их, ставит пророчество как бы очень высоко, да. И вот посмотрите, что мы здесь читаем, 14 глава Коринфянам, первое послание Коринфянам. Давайте я прочитаю даже с первого стиха. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». То есть он поощряет нас к тому, чтобы у нас были действительно духовные дарования, чтобы мы использовали их, ревновали об этом, просили у Господа и так дальше. Да? «Особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Он говорит, я хочу, чтобы, говорит, вы все пророчествовали, дальше он пишет в 14 главе. И он говорит, тот, кто пророчествует, он говорит людям назидание, он говорит людям увещание и он говорит утешение. А вот теперь, друзья, давайте так. Скажем, вот мы слушаем проповеди в нашем собрании или где-то. Какова суть проповедей? Ну, какова? Посмотрите, он говорит, назидание. Для нашего назидания, мы говорим, для духовного роста. Увещание, это что значит? Обличать, да? Где-то показывает, что где-то что-то не так. И утешать, да? Говорится о силе Божией, говорится об уповании на Бога и так дальше. А вот теперь давайте я так вот скажем из того, что мы взяли с вами, прочитали. Вот тот, те проповедники, которые выходят на кафедру, как вы думаете в понятии вот то, что мы читаем апостола Павла? Это он называл пророчествовать или что-то другое? Теперь посмотрите, я еще прочитаю одно место. Деяния 15 глава. Помните, когда в Антиохии произошел спор, нужно ли обрезываться, и мы видим, что Павла и Варнаву отправили в Иерусалим к апостолам, пресвитерам, и происходит там вот это объяснение, там, вернее, ну, как бы они излагают вопрос, и потом мы видим, что идет рассуждение, и они пишут письмо. Они пишут письмо уже к уверовавшим язычникам, как они им рекомендуют поступать в данной ситуации. и так дальше. И потом мы с вами видим, что они посылают Павлом и Варнавой еще двоих людей из Иерусалима. Мы читаем 27 стих этой главы. Да? «Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно». То есть они написали письмо, но говорит, плюс мы посылаем двоих братьев, которые вам словесно тоже изъяснят это. И потом они здесь пишут, что они именно взяли и написали и так дальше. Да? И потом читаем 30 стих. «Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении». Посмотрите 32 стих. «Иуда и Савву, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их». Что они сделали? Предвозвестили каждому из них, что случится, когда они выйдут из молитвенного дома? Смотрите, они, будучи пророками, казалось бы, вот это пророки сейчас пришли, да? Каждому нам скажут, что с нами случится, кто на ком женится, кто когда умрет, там еще там что-то, да, что мы хотим знать. Посмотрите, что они делают. Они преподали наставление, обильным словом преподали наставление братьям. Значит, посмотрите, друзья, я просто хотел обратить наше внимание на то, что, посмотрите, он говорит, поклонись, говорит, Богу. Поклонись Богу. Здесь, да, он объясняет, почему поклонись Богу. Не просто, вот, да, а он говорит, потому что, ибо, говорит, свидетельство об Иисусе. Смотрите, он здесь сказал перед этим ему, да, свидетельство, касающееся Иисуса, брак Агнца. И он говорит, поклонись, не мне, говорит, поклонись, поклонись Богу. Потому что любое пророчество, любое слово, связанное с Иисусом, с церковью, с будущим, как это будет происходить, с тем, как церкви здесь жить и устоять, чтобы достигнуть вот этого момента, когда произойдет брак Агнца и так дальше, да, он говорит, это дух пророчества, это от Бога. На это, говорит, обрати внимание. Поэтому, говорит, поклонись Богу. И помни, говорит, что любое свидетельство, которое касается на самом деле, вот которое в духе, в силе, производящее действие в людях, которое способно людям изменять жизнь, приближаться к Богу, он говорит, это от Бога. Это свидетельство Иисусова. И оно может происходить только посредством духа пророческого. Это действительно, друзья, очень важные слова, которые касаются непосредственно нас сегодня. Какое наше понимание о пророчестве? Знаете, сколько сегодня много людей, которые, оказывается, знаете, где-то соскальзывают с истинного пути куда-то, да, что, почему? Потому что неправильное понимание пророчества. Неправильное понимание духа пророческого, да? А ведь все это, по сути дела, действительно истинное пророчество, которое в Духе Святом, исходящее от Бога, это касающееся свидетельства Иисуса об Иисусе. Какие-то, может быть, мысли, вопросы? Хорошо, давайте идем дальше. 11 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Давайте пока вот дальше идет его больше описание, мы посмотрим, но давайте здесь видим, что увидел отверстие неба, да, очень сильно перекликается с тем, что было в самом начале, когда мы с вами читали еще только 4 главу, то есть заканчивается 3 глава послания церквам Откровения, и потом 4 глава, и мы видим, после сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. Отверстие неба, да? И здесь он опять видит, говорит, и увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем. Кто это? Иисус. Мы с вами в Откровении видим еще, когда конь белый и сидящий на нем. 6 глава. Кто там? И он идет, чтобы победить тоже, да? Ну, я прочитаю 2 стих, да? Конь белый, на нем всадник, имеющий лук. Дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, и чтобы победить. А это кто в 6 главе был? Венок, венец, победоносный, победить на белом коне. И здесь мы тоже видим конь белый и сидящего на нем. Но здесь у нас ошибки нету, да? Прямо написано. Верный, истинный, праведно судит и так далее. А кто в 6 главе? Какой-то пророк. Значит, друзья, мы просто, чтобы... Мы не будем сейчас опять заново проходить 6 главу, просто если вы помните, да, это и есть вот этот лидер мировой, который возьмет верх, да. Он идет и тоже на белом коне, и он тоже будет иметь определенную силу, и ему дано много-много власти, даже не просто власти над вот людьми, да, дано власть, помните, мы читали в 14 главе, что «и дано ему вести брань со святыми, и что? И победить». Он победитель, но это не тот победитель. Да? То есть есть вот это. Но здесь нам показано теперь совершенно другое. Друзья, мы в прошлый раз немножко тронули вопрос. Я хотел бы, чтобы мы здесь тоже немножко как бы остановились. Я так скажу, вот смотрите, то, что мы здесь видим, да, вот это 11 глава. В буквальном смысле это то, о чем практически говорится во всем Писании. Это пришествие Господа Иисуса Христа. Вот, наконец, мы подошли к этому моменту. Вот этот стих. Вот оно, пришествие. Вот он здесь прямо говорит, и увидел я небо, открытое отверстие, да, и вот этот конь белый, и вот сидит на нем, и вот здесь дальше идет описание, и мы дальше видим, что он сходит и совершает здесь суд и так дальше. Какой вопрос, друзья, здесь для нас стоит очень такой, я бы так сказал, важный. В частности, он, наверное, один является где-то, наверное, из самых спорных, да? В чем дело? Смотрите, само пришествие Христа, практически, ну, как, есть, конечно, люди, которые в кавычках христиане, но они говорят, что как второго пришествия не будет, да, и есть такие. Но практически мы как бы так с ними нигде так и не общаемся, и не пересекаемся, и так дальше, да. Что касается нас, с кем вот так вот мы имеем общение где-то все, да, все понимают, что второе пришествие Христа – это реальное событие, которое будет в будущем. Так станет, так будет. Как было первое пришествие, так будет второе пришествие. Правильно, да? Вопрос часто стоит, и где у нас расходится где-то мнение, это в том, что есть те, которые говорят, что взятие церкви и пришествие Христа – это два разных события. Некоторые говорят, что пришествие Христа – это и будет тогда, когда произойдет взятие церкви. Если это так, если пришествие Христа обозначает взятие церкви, то оно вот оно. В конце всех событий, в конце того, как в Писании мы, говорит, называем великая скорбь. Если взятие церкви и пришествие Христа не одно и то же событие, то тогда возникают еще два, как бы, таких толкования или, можно так сказать, понимания. Одно, что церковь будет взята вообще в начале всех этих событий, до великой скорби. Другие говорят, что где-то когда-то в середине. Немножко расходится мнение, кто говорит посередине, кто чуть позже, кто чуть раньше, еще и так дальше. И один из сильнейших аргументов, который используют люди, которые придерживаются именно вот этого взгляда, Это то, что в 19 и в 20 главе, где описано пришествие Господа, да, вот оно тут описано, вот мы к этому уже подошли. Нигде не указано о взятии церкви. Нет. Вот тут его нет. Или есть? И тогда стоит вопрос, если его тут нету, то значит это уже совершенное. Да? Или, может быть, еще будущее, да, или где оно, но тут его нету. То есть, если говорить о пришествии, да, то мы с вами, начиная с псалмов, да, начиная от Давида, псалмы, Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил, Осия, Амос, Михей, Захария, Малахия, они все говорят о пришествии Господа. И, понятно, Новый Завет все. Все четыре Евангелия, послания, апостол Павел об этом говорит, Иоанн говорит, Петр об этом говорит, в Деяниях мы об этом читаем, Лука пишет. О пришествии Христа понятно. Как мы понимаем вот это место здесь? Как его расценить? Есть ли здесь указание на то, что действительно вот здесь происходит взятие церкви? Да? Давайте я так немножко по-другому тогда скажу, друзья. Вот мы с вами уже подходим к концу, приходим уже к тому, вот как уже я говорил, моменту, когда вот оно, пришествие Господа. С первой главы, когда Господь еще обращался непосредственно к церквам, да, мы читали Ефес, Сардис, ну и так дальше, все эти семь церквей, до вот этого момента, где в Откровении говорится о взятии церкви? Вот мы проходили, ну, стих за стихом, да, внимательно, касаясь не только великой скорби, а как бы так смотрели обширно, рассматривали все вот истины, которые нам там открывает Господь, да. Где мы видели пришествие, отраженное во взятии церкви, как вот такое, да. Пожалуйста, брат Яков.
Ну, я хочу вообще, вот 7 и 8 стих говорится о том, что брак приготовлен, и жена приготовила себя. То есть наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дана была ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Ну, как я понимаю, так думаю, что вот до вот этого момента, вот как церковь Христа, вот все святые люди, которые вот были на земле или в то время будут, это и есть праведность святых, которые, то есть до последнего дня церковь остается на земле. И тут вот приходит Иисус, и начинается вот этот праздник. И уже вместе с церковью он начинает со своей невестой, уже начинается суд. Если там дальше читаем, то был схваченный зверь, и пророки, и брошенные в озеро, и живем там, и так дальше.
Угу. Посмотрите, друзья, я просто на что хотел обратить внимание. Вот то, что я вот вам сейчас говорю, да, это вот если вы будете слушать толкования, читать их и так дальше, да, то один из таких аргументов, да, это то, что в Откровении нигде не говорится о взятии церкви. Значит, она взята до начала, до 4 главы. То, что мы с вами читаем первых 3 главы, это вообще касается вот непосредственно событий, которые происходили во время самой жизни Иоанна. А теперь с 4 главы вот последнее. А нигде мы нету и нам не показано о взятии церкви, да? Как бы такой, и кажется, вроде бы такой серьезный аргумент. И как на него ответишь, да? Но я хочу, друзья, обратить ваше внимание вот на что. Посмотрите, места, которые практически в основном используются именно в том, чтобы раскрыть для нас взятие церкви, да, это 15 глава Коринфянам и Фессалоникийцам, 1 и 2 Фессалоникийцам. Вот я хотел прочитать вначале 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках всретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вот оно, взятие церкви. Конкретно прямо описано. Произойдет то, что те, которые... Ну, давайте я перед этим стих, да? «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела, трубе Божией сойдет с неба. Мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся живы». И вот все то, что мы называем церковь, соединяется с Господом. Вопрос только стоит, когда? Вопрос стоит, когда? Но посмотрите, и приводят постоянно это место. Даже вот те толкования, которые мы с вами используем, то везде приводится это место. Но давайте мы возьмем немножко выше. Посмотрите, 15 стих. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до какого момента? Оставшиеся до пришествия Господня». А теперь давайте посмотрим, а когда же пришествие Господне? В Откровении есть пришествие Господне? Вот оно, мы с вами читаем. Вот в 19 главе пришествие Господне. Другого пришествия в Откровении вы не найдете. Нету. А теперь посмотрите как раз то, на что обратил внимание брат Яков. Нам прямо здесь говорится о том, перед этим, да, что говорит, посмотри, говорит, пришло, говорит, вот это время. Какое время? И он прямо объясняет, наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя и оделась в весон. И кроме того, посмотрите, когда мы приходим с вами уже 21 главу, тогда, когда уже новое небо и новая земля, и посмотрите, опять-таки здесь нам говорится о том, «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога», 2 стих 21 главы, «от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». И потом, посмотрите, мы читаем дальше, 3 стих. «Услышал я громкий голос неба говорящий, все скиния Бога с человеками, Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Ну и дальше идет описание, да, о том, что не будет никакой слезы, смерти не будет и так дальше. И потом 9 стих. «И пришел ко мне из семи ангелов один, да, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца, и возьмёс меня в духе». Да? То есть то, что мы видим в 19 главе, он прямо показывает и говорит, настал брак Агнца, и жена приготовила. В 21 главе, потом в 22 мы читаем, да, вот, говорит, место обитания жены с Агнцем, да, и так дальше. То есть, опять эти же слова. То есть, друзья, в буквальном смысле, вот здесь как раз-таки нам и говорится о соединении церкви с Агнцем. Вот оно. И прямо говорится, настал брак. И вот то, что мы читаем здесь. Если говорить о Коринфянам, 15 главе, то посмотрите, здесь также говорится о том, что говорю вам тайну с 51 стиха, да, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Опять-таки говорится об этом, а это же место, говорится о том, что вот оно восхищение. Правильно, но когда? Вопрос стоит, когда? И нам прямо говорится, что именно в этот же самый момент. И последнее, друзья, тоже, когда мы смотрим, если второе послание Фессалоникийцам, то посмотрите, здесь, когда говорится, опять-таки, об этих событиях, то, смотрите, говорится нам с 1 стиха 2 главы. «Молим вас, братья», и посмотрите, он говорит, «о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Не спешить колебаться умом или смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, будто бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Он прямо говорит, посмотрите, он конкретно говорит, вот этот день Христов, он в себя включает пришествие Господа и наше собрание к Нему. И он говорит, не наступит тот день, да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся, превозначащийся выше всего, называемый Богом или святыню, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Ну и так дальше он говорит, что Бог убьет его духом уст своих. Да? Смотрите, тогда откроется беззаконие, которого Господь убьет духом уст своих и истребит вот именно этого беззаконника явлением, и вот это стоит слово, пришествия своего. Вот это, друзья, как раз то, о чем вот мы с вами сейчас читаем. 19 глава, 20 глава. То есть, посмотрите, если мы объективно подходим к тому, что говорит Писание, то вот оно здесь все соединяется. Пожалуйста, друзья, если у кого, может быть, еще, знаете, еще одно место я хотел бы тоже прочитать, оно тоже очень важное для нашего понимания, это когда мы читаем Евреям 9 глава. Посмотрите, здесь апостол Павел говорит об Иисусе Христе. И посмотрите, мы читаем 9 глава, 27 стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос». Он говорит, у человека есть время, когда он умрет, а потом суд. «Так и Христос однажды, или первый раз, принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Второе явление Иисуса Христа будет зачем? Для тех, которые ожидают, для них будет во спасение. А третье явление Иисуса Христа будет зачем? Друзья, зачем будет третье явление Иисуса Христа? Для народа Божия. А четвертое? А пятое? Всего два. Нету третьего. Вы нигде в Слове Божьем не найдете третьего явления Иисуса Христа. Его нету, друзья. Первое явление было для чего? Чтобы умереть за нас. Второе явление, чтобы спасти нас, избавить от этого, соединиться с Ним, и наступает тысячелетнее царство. И когда мы с Господом соединимся, да, так нам и написано, мы прочитали Фессалоникийцам, всегда с Господом будем. Все, друзья, когда мы встретим нашего Господа, это все. Уже никакой разлуки не будет. Для нас не будет ни третьего, ни четвертого, ни пятого явления. Все. Второе явление – это уже все. Для нас это будет полнейший, конечный праздник. И он никогда больше кончаться не будет. На этом все. Это праздник на веки веков. Вот о чем нам говорит Писание, друзья. Нету другого. Пожалуйста, может быть, у кого-то мысли. Потому что мы подошли, друзья, действительно, вот так будем говорить, к самому кульминационному моменту человеческой истории, книги Откровения. Как бы хотелось бы довольно-таки очень подчеркнуть, потому что вот часто именно эту главу используют для того, чтобы сказать, что посмотрите, здесь нету брака Агнца. Здесь нету. Пришествия нету. А пришествие, друзья, вот то, что мы говорим, вернее, нету взятия церкви. Пришествие есть, а взятия церкви нету. Но брак Агнца – это что? Это и есть взятие церкви. Это и есть соединение церкви с Иисусом. Все. Другого места мы нигде не найдем, друзья. Другого нету. Да, пожалуйста, сестра Наташа.
Вот я сейчас слушала это все и вспоминала, что впервые я об этом всем услышала. Ну, наверное, лет 9 мне было, или 10. Ну, то есть практически 30 лет назад. И вот как-то информация, это она меня постоянно держала в таком вопросе. Если еще до 4 главы была взята церковь, то зачем вот это все? Вот эти все события, как, ну, говорят, да, я тогда слушала так на проповедях, и я думала, что действительно, да, церковь будет взята. Так вот думаю, если на протяжении вот этих всех казней, там и саранча, и такие битвы, что кровь до уст конских, и там страшные вот эти вот все катаклизмы на земле, то есть это выглядит как бы, ну, другого слова не могу подобрать, как бы вот Бог издевается над теми, кто на земле остался. Но Он же не такой, то есть получается, Он забрал своих. Ну, а вы уже теперь как хотите. Поэтому вот сейчас, наверное, как-то оно у меня все складывается уже, как завершенный пазл. Я понимаю, почему так. Потому что если даже на протяжении этих событий, сколько они там будут, 30 лет, 200, то есть точно как бы мы, наверное, не можем посчитать, один или двое остаются еще, которые обращаются к Богу, то это уже часть церкви. То есть не полностью вся церковь, получается, взята, а кто-то, получается, остался, где-то, может, собираются еще в этих скорбях, в этой долине, вот, скорби, прославляют Бога, то это, получается, как бы не целостно что-то. Бог своих забрал, а если третьего пришествия уже не будет, то эти люди остаются по-любому на погибель, то это как-то оно не складывается. И вот теперь я действительно понимаю, что вот это второе пришествие, оно будет, третьего уже не будет. И именно в конце этих всех событий будет взята церковь, потому что еще остается шанс кому-то покаяться.
Хорошо, хорошо. Еще какие мысли, друзья? Я, знаете, хотел еще тоже, как бы, вот, чтобы у нас... Обратите внимание, вот сейчас вот мы практически вот читаем место за местом, да? Я не хочу, чтобы это осталось просто как вот, ну, понимание, которое... Не знаете, мне очень нравится, как-то у нас не так давно, может быть, года, наверное, два назад был Виктор Васильевич Логвиненко, и он беседовал с молодежью. И он сказал в беседе с молодежью, у нас дома это происходило, и он говорил о Библии, о чтении Слова Божия и так дальше. И он задал им вопрос. Говорит, как вы читаете Библию? Как вы читаете? Вы, говорит, и так, знаете, он как бы дал немножко паузу, да, он говорит, вы, говорит, верите тому, что вы читаете? Или вы читаете то, во что вы верите? Вы разницу слышите? Или я верю в то, что я читаю, что написано? Или у меня уже есть свои какие-то идеи, какие-то мысли, какие-то понимания, и я тогда читаю то, во что я верю. Я где-то выискиваю, как-то там пытаюсь соединить, там или еще что-то, на что-то закрывая глаза, на что-то открывая, да? Но ведь это же опасно, не так ли? И вот он, знаете, я помню вот эту беседу, она лично на меня произвела очень сильное действие. Действительно ли я читаю Слово Божие так, что я верю тому, что там написано? Или же я действительно поначитался книжек, что-то услышал, принял какую-то теорию, касаясь, там, может быть, Духа Святого, спасения, там, взятия церкви, там, можно разных, да, сегодня. И тогда уже я читаю Слово Божие и его, так будем говорить, подтягиваю под то, что вот я уже как бы принял уже в себе. Да? Друзья, это действительно очень серьезно. И потому вот сегодня даже вот в этом размышлении, да, я вот почему просто место за местом, да, чтобы мы могли, если кто-то действительно вот сидит, да, и видит и говорит, подожди, вот тут натяжка, вот тут подтягивают что-то, да, то вы не должны сидеть спокойно. Вы должны поднять руку и сказать, подожди, вот это не сходится, вот это не так, вот это Писание говорит здесь вот именно таким образом, да. То есть мы должны в этом плане быть очень открыты. И мы все остальные должны тоже иметь конкретную честность в этом вопросе. Если не сходится, то я должен иметь мужество, честность, да, и сказать, я не прав, не так по Писанию. Я не могу соглашаться или стоять на какой-то там своей теории там, или еще что-то. Да. Я должен принимать то, что говорит Слово Божие. Друзья, это действительно очень важно. И это не только касается этого вопроса, да, любой вопрос в нашей жизни. Но вот посмотрите, я хотел еще тоже прочитать слова самого Господа Иисуса Христа. 24 глава Матфея, это когда Господь отвечает на вопрос учеников времени, когда будет его пришествие, да? И он говорит здесь, я читаю с 20 стиха, «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь». Вот мы часто слышим это слово, да, вот она. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». И если бы не сократились дни те, то не спаслась бы никакая плоть. Вот то, что сестра Наташа говорила, кажется, ну, как будто бы издевательство надо. Но это не Бог, это вот сам Люди хотели царствования дьявола, они его получат. Он будет царствовать на земле. Но здесь будет такое твориться, что ад на земле. Они хотят этого, они получат. Но посмотрите дальше. Написано, не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. А кто такие избранные в те дни? Я вам задам такой вопрос. Вы себя считаете избранными? Или вы не избранные? Или вы считаете себя избранными, а которые будут в те дни, то это не избранные? Или у них какое-то другое название будет? Кто они тогда? Церковь, избранные. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса. В Откровении мы проходили, читали все это, да? Какие сильные знамения, чудеса вот этот лжепророк будет делать, антихрист, да, и так дальше. И дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно. Так избранных уже тут нет. И избранных. Теперь читаем дальше. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Вот оно пришествие, да? Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великой, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную. Вот она, труба. И соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускаются листья, то знаете, что близко ли это. Так, когда вы увидите все сие, что сие, все, что он вот здесь говорил, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет. Посмотрите, когда он пошлет ангелов и соберут избранных? Когда пришествие, когда явится Сын Человеческий, когда увидят его все, не только вот церковь увидела, а остальные еще 7 лет его не видят или сколько, да? Увидят его все, и здесь он говорит, и пошлет ангелов с трубою громогласную, и соберут избранных. Вот та, помните, при последней трубе и гласе архангела, вот он, вот эта труба, вот этот глас, вот Христос сам конкретно все это говорит. Поэтому, друзья, немножко мы уделили время на это, да, но вот 11 стих, вот это есть событие. Вот другого мы не видим ни в Откровении, и ни в других местах. И все другие места, которые мы будем читать, да, они, ну, конкретно сходятся вот именно с тем, что мы читаем вот 19 глава, 11 стих. Наверное, самый радостный, прекрасный стих, да, который для нас. Надеемся, в наше время произойдет, да? Мы доживем до этого. Хорошо, какие у нас есть мысли, друзья? Вопросы? Да, пожалуйста, брат Влад.
Такой вопрос кажется простой, но мне даже до конца непонятно. Неужели аж до этого момента у людей будет возможность покаяться? Или как, насколько я раньше помню, там написано, не знаю, если я ошибаюсь или нет, но там эти страдания начнутся, когда наберется число спасенных, насколько я помню, или как там написано. Неужели аж до этого времени у людей будет эта возможность спастись или покаяться?
Хорошо, пожалуйста, сестры, братья, такой вопрос. Неужели можно будет еще прийти к Господу вот вплоть до этого момента? Это один момент, а второй момент войдет вот то, что брат говорит, число полное. Когда войдет полное число? Когда это закончится? Что об этом говорит Писание? Это все связано с вот то, о чем мы с вами говорим. Пожалуйста, братья, знаете Писание, помогайте. Давайте так. О каком времени конкретно говорится, что вошло полное число? Помогайте, братья. Где это написано? Сколько раз это написано в Писании? Часто об этом говорится, да? Потом настанет время народа Божьего, да? Вот есть времена язычники, кончаются, так дальше. Используют этот как сильный аргумент тоже. Пожалуйста, где это написано и что конкретно, просто не вот понаслышке, скажем, да, а четко, ясно, что об этом говорит Слово Божие. Доколе? Когда это будет? Где это написано? Пожалуйста, Виктор Андреевич, прочитайте нам. И доколе есть коли? Когда это?
Ибо не хочу оставить вас, братья.
Пожалуйста, место 11.
Глава, 25 стих.
Угу.
Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников.
Дальше.
Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И дальше.
Да-да. Угу. И сей завет.
И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их.
Окей, хорошо. Хорошо? Вот это место. Еще у нас где-то место есть о том, что войдет полное число язычников. Дополнение число есть, но вот именно о том, что те дополнят все, да, я понимаю, это есть, но вот о том, что когда говорится о том, что будет полное число, вот вошло именно как о событии, да, то есть вот произойдет конкретное такое событие, когда вот полное число язычников. Какое-то у нас еще место есть? Нету такого больше места. А времени язычников есть места. Да? Доколе не окончатся времена язычников. Вот мы в Откровении читали, что будет отдан. Давайте прочтем. Когда говорится, речь уже идет о том, что мы с вами называем великая скорбь. Да? Дана мне трость, 11 глава, 1 стих, подобная жезлу. И сказано, встань и измерь храм Божий. Уже построен храм, мы об этом рассуждали. И жертвенник, и поклоняющийся в нем. А внешний двор храма исключи, не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины. Но мы сейчас не будем ворачиваться, чтобы, да, но мы видим, что уже в то время, и нам говорится, что это отделено в Иерусалиме, да, он говорит, не отмеряй, потому что, говорит, они, это, ибо он, этот город, дан язычникам, да. Теперь посмотрите, друзья, тоже, мы читаем Луки, 21 глава, тоже слова Христа, да, горе же беременным, питающимся сами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле, и гнев на народ сей, падут от острия и отведутся в плен во все народы, Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Когда же это кончается, времена язычников, да? Вот. Но теперь, друзья, на что я хотел тоже обратить внимание, вот то, что мы прочитали римлянам, вот брат прочитал, да, смотрите. А не хочу оставить вас, да, а в неведении о том, что ожесточение в Израиле отчасти, пока не войдет полное число язычников. И потом, итак, весь Израиль спасется. Как мы это понимаем, весь Израиль спасется? Вот сейчас, которые живут из израильского народа, евреи, атеисты, отвергают Бога и так дальше, да, без разницы, как они прожили, как закончили, все, весь Израиль спасется, так? Но есть же такое толкование. Остаток спасется. А спасется остаток те, которые до какого времени? До времени, когда примут Христа. Но здесь написано, смотрите, что итак, весь Израиль. Значит, ну кто-то и сегодня принял Иисуса Христа. О ком же здесь речь идет тогда? Или о каком событии? Да, пожалуйста, брат Виталий.
Насколько я помню, мы изучали так, что именно Антихрист пойдет войной на Израиль. И в тот момент, когда израильтяне будут, ну как бы все цари уже идут на Израиль вместе с Антихристом, и они будут как-то обороняться, и в тот момент они поймут, что они распяли Иисуса Христа, это Антихрист, воззовут тому, кого пронзили, и будет его пришествие, Иисус уничтожает этих врагов, которые вокруг Израиля, и те, кто воззвали к Иисусу в этот последний момент, они спасутся, этот Израиль весь. Там массово будет покаяние, как мы изучали раньше.
Угу. Значит, посмотрите, друзья, из того, что нам показывает Писание, делается очевидным одно удивительное событие, как раз-таки, может быть, в какой-то мере даже ответ на тот вопрос, который задал Влад. Пророка Исаия есть место, которое конкретно говорит, что Бог будет судить не только, или так будем говорить, истреблять, не только народы, которые вот соберутся против Израиля, все, но и в самом Израиле будет чистка происходить. Конкретно прямо об этом говорит Господь. Есть это место, я к следующему разу постараюсь найти его. Но вот то, что брат упомянул, посмотрите, говорится о том, когда произойдет то, о чем говорит апостол Павел, что вошло полное число язычников, и не просто, как он говорит, если так вот, как мы иногда слышим, что вот вошло там что, но когда здесь конкретно говорится, да, произойдет то, что войдет полное число язычников, и именно тогда весь Израиль, и мы понимаем, что именно те, которые останутся на тот момент, спасется. Потому что придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Посмотрите, Захария, 12 глава. Мы читаем 2 стих. «Вот я сделаю Иерусалим чашу исступления для всех окрестных народов, а также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут подымать его, надорвут себя, включая Америку». Все, кто поднимется против Израиля, Америки, а к тому времени написано, посмотрите, соберутся против него все народы. Сегодня мы смотрим и говорим, о, Америка поддерживает Израиль, да, хорошо. Ну, написано, что это кончится, да. Посмотрите, все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством, всякого и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои. Всякого же коня у народов поражу слепотую. И скажу князьям Иуда, и скажут князья Иудины в сердцах своих, сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе Боге. В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов. И они истребят все окрестные народы, справа и слева. И снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудой. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид. А дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдать о единородном сыне, и скорбеть, как скорбять о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля каждое племя особо, племя дома Давидова особо, жены их особы, племя дома Нафанова, ну и так дальше перечисляется. И в тот день откроется источник дому Давиду и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как и лжепророки и нечистого духа удалю с земли. Вот оно, друзья, событие, когда это произойдет. Когда они увидят того, которого пронзили. И вопрос тогда стоит, до какого момента может будет происходить покаяние и обращение? До самого последнего момента. До самого последнего момента. Я сейчас не буду тоже ворачиваться. Мы, когда проходили Откровение, 14 глава, да, «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба», 6 стих, «который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языке, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». И потом мы читаем, другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон». Вот до самого конца ангел провозглашает, летит, да, и говорит, «Покайтесь, остановитесь, идет суд Божий окончательный», да. То есть вот...
Вопрос.
Конечно.
А все-таки вот это, римляны мы прочитали, число все-таки существует?
Написано.
Ну все, значит, есть все-таки, когда закончится это число, и уже все, больше не будет спасен. Так написано.
Нет, с этим здесь абсолютно. Ну, просто когда оно закончится и сколько это число, мы же не знаем. Но вот когда нам показано, что вот когда, когда число язычника войдет, и тогда написано, что отвратит он вот позор, да, от Иакова. Это когда произойдет? Нет, то, что число есть, с этим даже и разговора нету. Мы все это понимаем, написано, значит, мы принимаем так, как написано. Но вопрос, когда произойдет вот то, что полное число язычников? Это Писание нам дает прямо понять, что когда закончится, когда войдет полное число язычников, тогда обратится весь Израиль. А весь Израиль когда обратится? Когда увидят того, которого пронзили. Вот нам дается ответ на вот этот вопрос, когда. А какое число? Мы знаем, что оно есть, но мы не знаем его. А когда это произойдет, нам Писание показывает все-таки об этом. Да, пожалуйста, брат Влад, потом брат Андрей.
Первое рассуждение получается. Можно ли нам как-то суммировать, получается, состояние всех категорий людей на тот период? То есть, получается, если мы отталкиваемся от пришествия Христа, то, получается, те, кто живы на тот момент, христиане, верующие, которые поклоняются Богу, они автоматически встречает Христа на облаках, правильно?
Да.
Получается, суть-то, те, кто умерли до этого, они, получается, находятся как?
В кости. Они воскреснут.
Они воскрешают и тоже на облаках встречают с теми же, кто живут или живы на тот момент. Все люди не воскрешают, правильно? Потому что это становится позже, когда уже идет суд.
Воскресение, да. Второе будет, да.
Получается, на тот момент, когда это случается, вот, получается, было вот высказывание, что Израиль увидит Христа и тогда обратится. Но это не будет ли сильно поздно уже? Если они увидели Христа, а это уже пришествие, по-моему, это уже поздно им обращаться к Христу, если они его увидели на тот момент. Вот сейчас высказывание, получается, было.
Но может быть так, как бы логически может так выглядеть, но Писания говорят, что вот именно момент, когда они узрят того, кого пронзили, тогда они заплачут. Каждое племя, каждый будут плакать и обратятся.
Хорошо, тогда если оно так звучит, то это можно описывать тоже как не тот факт пришествия, который они увидели, а факт понимания, то есть узрели, увидели, поняли, что Христос есть истинный Бог, тогда, получается, у них и остается время для того, чтобы обратиться, раскаяться. Получается, ну, в реальности, если посмотреть, если идет пришествие, и я вижу это пришествие, на тот момент, если я не обращен, уже поздно. Потому что написано же, как молния, будет это быстро, будет это так, что я не то, что услышал гром и молнию, и вот сейчас начну я каяться об этом. Как бы я понимаю суть того, что говорится, они узрят. Но я не могу согласиться с тем, что они узрят на момент пришествия. Возможно, это узрят, то есть увидят и поймут что-то до этого, до самого пришествия.
Но посмотри, две вещи, на которые хотелось бы тогда обратить внимание. Во-первых, когда мы читаем 12 главу Откровения, то здесь говорится о том, что на самом деле... Помните, мы говорили, вот это знамение, которое было, что жена, облеченная в солнце, под ногами луна, венец из 12 звезд и так дальше, да. И потом мы видим, что дракон стал преследовать эту жену. Речь идет конкретно об Израиле, да. И мы видим, что она убежала в пустыню. где было приготовлено ей место. Мы не будем сейчас ворачиваться, говорили об этом, да. Господь вот утверждает землю, пошла река и так дальше, да, и, вернее, наоборот, зверь как бы пускает реку, и земля отверзлась и поглотила, спасла. Но я на что хотел обратить внимание? Они не поклонились Ему. Им дано время и возможность убежать. Мы об этом тоже брали и рассуждали. Может быть, это конкретно касается тех, может быть. Это одна сторона. Другая сторона – это то, что все-таки вот то, что мы читаем римлянам, то здесь нам показаны определенные какие-то особые отношения Господа с Израилем. Посмотри, я еще раз прочитаю. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель». То есть при его пришествии придет от Сиона и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. То есть какое-то особое, как заветное, как контрактное какое-то отношение, которое он говорит, что произойдет именно, потому что у Бога есть какое-то особое положение, отношение к израильскому народу. Поэтому либо это так, либо так. Но то, что мы читаем в Писании, ну, мы же не можем добавить или еще. Можем мы истолковать, что они не просто его вот увидели физически там или еще что-то, а вот есть люди, которые внутренне, духовные очи открылись, и они увидели, кого пронзили и покаялись. Может быть, может быть. Не буду спорить. Сейчас подожди, брат Андрей, потом брат Виталий, да.
Может, чуть и тема поменялась, но просто вот то, что Влад говорил, как бы вот пророк Захария, только уже в 13 главе, вот я хотел как бы просто дополнить, да, он тоже говорит вот о последних событиях, 8 стих вот говорит, «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья часть, а третья останется на ней». И вот 9 стих, «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их, и скажу, это Мой народ, и они скажут, Господь, Бог мой». То есть, ну, вот где-то самый конец, но все-таки Бог все равно работает как бы с людьми, и в принципе, ну, Бог дает шанс, то есть, кто изменяется, кто вот... пройдет через то, что Бог через это очищение, да, угу. Он сможет сказать, Господь есть Бог мой, то есть те, кто останутся, да, самый остаток, вот Бог их приготовит все-таки, будет эта работа, будет возможность спастись именно тогда тоже.
Аминь. Тоже, да, об этом написано. Пожалуйста, брат Виталий.
Хотел небольшую ремарочку вот насчет молнии. Когда пришествие Сына Человеческого будет, написано как молния. Там суть такая, по контексту я понял, не в том, что это будет молниеносно, а в том, что будет всем видно, а не в том, что это мгновенно. Угу. То есть там по контексту даже так видно, что увидят.
Хорошо, хорошо. Еще какие мысли? Может, Влад, у тебя какие-то в этом плане есть тоже где-то и понимание какое-то?
Когда я вот рассуждаю именно о пришествии, для меня вот суть начала происходящего, вот именно пришествие, не дает еще какого-то шанса кому-то на тот момент еще что-то сделать. Потому что в какой-то мере, если так оно есть, если есть какие-то привилегии в том, чтобы что-то успеть, да я, оказывается, чуть быстрее, чем другой, если вот я увижу, вот это все происходит, облака там вдруг начнут меняться, я вижу Христа, который спускается. Если на тот момент я это все вижу, как бы, ну, вот тогда я и поверю, как бы. Как бы логически оно... дает какую-то отговорку для людей, чтобы сказать, что нет. На момент пришествия, когда вот уже начнется само пришествие, я не знаю, какая продолжительность будет во времени, но на тот момент, мне кажется, тот, кто готов, готов, а кто нет, нет.
Хорошо, хорошо. Но опять-таки, где-то, может быть, до конца и не оговорено вот именно то, вот как вот сейчас вот брат Виталий сказал, да, что... будет вот этот момент, как он будет долго. Подождите, возьмите, прочитайте место. Прочитайте это место.
Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.
А что? Так во мгновение ока что произойдет?
Мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.
Вот так и произойдет.
Ну, это же быстро будет.
Мы изменимся во мгновение ока. Это не будет процесс год, два, три. Согласен полностью. Это произойдет быстро, на самом деле, так Писание и говорит. Но именно об этом говорит. Посмотрите, вот то место, которое мы читали, да, немножко продолжим дальше. Вот Захария, мы читаем 14 главу, считая от начала. «Да соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной город не будет истреблен из города». Но остальной народ не будет. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчится в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиной. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осилы. И вы побежите, как бежали от землетрясения в дни озера царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с Ним. И будет в тот день, не станут света, светила удаляться. Вот конкретно показано, что что-то произойдет. Ноги Господа станут. Да, все. Но написано, что когда они уже побегут, вот когда, смотрите, и вы побежите, и придет Господь со святыми. Значит, что-то произойдет перед тем, когда они, так будем говорить, тогда, когда произойдет вот эта встреча, о которой мы говорим, что произойдет наша встреча с Господом, и Он со святыми станет. Но как точно? Какой вот это момент, на какое это вот расстояние, ну, не указано, друзья. Мы в Библии навряд ли найдем. Ну, давай, последнее, у нас уже время истекло. Пожалуйста, брат Влад.
Я согласен, что вот это описание говорит о каком-то периоде. Но вот именно вот в сравнении самого пришествия, понимание того, что это будет происходить во мгновение ока, мы изменимся, получается. Там все увидят, как молния, правильно? Это все нам говорит о том, что это будет... такое очень быстрое, моментальное, и не будет у людей на момент начала видения этого какого-то периода, когда они смогут что-то сделать. Но, вот как мы уже читали, если будет что-то именно до того, как это произойдет, какие-то другие действия, которые Господь вот именно к лицу именно израильского народа, Он определит как-то что-то, и они через это что-то увидят и осознают, и начнут, получается, в своем понимании обращаться к Богу в этот момент, то если на тот момент Христос еще не пришел, еще церковь не взята, еще Он не встал ногами вместе уже с церковью на Елеоне, то да. Но я как понимаю, если кто-то будет бежать, это не будет в течение минуты. Если кто-то будет идти или двигаться, или что-то понимать, это тоже не будет в течение 30 секунд. Это будет все-таки какой-то период для ихнего понимания. Но на тот период, как такового пришествия, еще не может быть. Потому что если оно было бы, ну, в реальности, у них нет возможности изменить это.
Хорошо, давайте так, друзья, мы закончим, наше время истекло. Я так хочу сказать. Вот мы можем только говорить те вещи, которые нам открыты. Вот совершенный, точный порядок всех этих событий, ну, не открыт, согласитесь. Мы не можем это до конца понять, и потому я бы не хотел, чтобы... но нам, так сказать, пойти этим путем, чтобы самим все вот это растаять. Но что нам открыто? Открыто, что будет действительно момент, когда вот соберутся вокруг Иерусалима все народы, и что город будет взят. Это будет. И что часть города будет и обесчещена, и людей поведут, и так дальше. Да? Потом мы видим, происходит то, что гора Елеонская раздваивается, потому что на нее стал Господь. И они, оставшиеся, бегут туда. Как они понимают, что это Господь? Видят ли они Его? Вот то, что говорится, что увидят, кого пронзили. Но что-то это произойдет. И только после этого мы видим, что сходит Господь со всеми святыми своими уже после этого. Да? То есть вот где-то этот порядок показан. Как это долго? где какие-то там нюансы там или еще что-то. Но, друзья, мы не можем добавить или убавить, поэтому я так думаю, что нам не стоит, может быть, даже продолжать дальше говорить. Но те факты, которые нам показаны, мы должны их принимать. Вот это есть время, когда наполнилось число язычников. Вот тут где-то есть это время, когда Израиль обращается к Господу, когда они бегут к Нему. И где-то прямо здесь рядом это время, когда со святыми Господь опускается сюда. То есть уже произошло то, что названо брак Агнца. Уже это произошло, и Господь с ними уже опускается. Вот это нам открыто. За вот это мы можем говорить. Больше какие-то вот такие моменты плюс-минус, там минуты, секунды или еще там что-то. Мы изменяемся во мгновение ока. Количество, сколько войдет язычников, есть, нам оно неизвестно. Время показано. То есть вот это те вещи, которые мы должны принимать, ну просто как они написаны, друзья. Больше мы что можем добавить? А если мы сейчас попытаемся все до конца в деталях нам объяснить, боюсь, что мы, ну, скажем что-то не то, что написано. И это не будет правильно. Хорошо? Ладно, друзья, давайте мы тогда на этом закончим. Будем так считать, что мы прошли 11 стих. Но я бы так сказал, это самый важный, наверное, стих. Да, дальше у нас уже пойдет гораздо быстрее.
Разбор проводил Виталий Корчевский. Продолжение следует.